Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Час писателя». Во второй половине этого часа вещания у нашего микрофона священник Владимир Соколов с обзором последних событий, произошедших в мировой политике.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатно. Платные маршрутки. 27 октября в Государственном музее имени Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея Льва Николаевича Толстого по адресу Пречистенка, дом 11/8.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 13 по 19 октября в парке «Сокольники» будет проходить православная ярмарка «Звон колоколов». В рамках этой ярмарки в секции радио «Радонеж» мы продолжаем сбор благотворительной помощи православным приходам юго-востока Украины. Наши братья и сестры нуждаются в самом необходимом. Хотя жизнь там потихонечку налаживается, все же требуется как продукты питания, так и бытовая химия, порошки, мыло, зубная паста, перевязочные материалы, бинты, марля, пластыри. Очень нужны памперсы, взрослые и детские, детское питание, детские вещи и многое-многое другое. Для храмов требуются свечи, лампадное масло, церковная утварь, богослужебная литература. Многие храмы пострадали, разбиты. Также принимаются денежные средства, на которые мы закупим все необходимое, и часть средств передадим на приход под расписку настоятеля. В этот раз мы будем стараться доехать в один из храмов Донецка. Это удивительный храм, удивительный батюшка. Нам много говорили о нем. Храм этот разбит, потому что находится на линии огня. Но настоятель храма не прекращал молитв даже под огнем. Каждый день в уцелевшей чудом Пономарской он служил литургию под обстрелами. Каждый день. Будем стараться добраться до этого храма. Сейчас, конечно, соблюдается перемирие, обстрелов практически нет, и, думаю, у нас получится эта экспедиция. Я говорю «мы», так как постоянно меня сопровождает протоиерей Георгий Смаркалов, а сейчас еще помогает волонтер Олеся Назарова из города Новошахтинска. Если, дорогие братья и сестры, вы желаете помочь и имеете возможность такую помогать нашим братьям и сестрам с юго-востока, ждем вас на ярмарке «Звон колоколов» в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 с 13 по 19 октября. Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» до павильона номер 2 ходят бесплатные маршрутки. Также можно пройтись пешком в 10-15 минут от метро по прекрасному парку по центральной аллее. Идти от метро «Сокольники» до павильона номер 2 ровно столько же по времени и по километражу, сколько и на ВДНХ. Ярмарка «Звон колоколов» проходит под патронатом комиссии по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть, дорогие братья и сестры, все участники выставки ярмарки проверяются этой комиссией. И что называется левых, так сказать, о которых мы много наслышаны, вроде секты Бога Кузи, там нет и быть не может. Уважаемые слушатели, вы часто задаете нам вопрос о том, почему православные выставки теперь проходят не на ВДНХ. Ответ очень прост. На ВДНХ аренда павильонов настолько была завышена, что оргкомитетам, а соответственно и участникам, просто не на что будет свои места арендовать. Поэтому решили поменять площадку. И теперь православные выставки будут проходить в парке Сокольники. Православными выставками-ярмарками мы называем мероприятия, которые проходят с ведомой по благословению комиссии по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Сейчас православные выставки будут проходить только в парке Сокольники. За другие выставки, проходящие на других площадках, мы ответственности не несем, поскольку мы не знаем, кто мог ослушаться нашего главного архиерея и проводить такие выставки, а нашим архиереем в Москве является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На ярмарке «Звон колоколов» радио «Радонеж» находится под номером 48. Мы предлагаем вам широкий выбор аудио-видеозаписей, также радиоприемники, как отечественные, так и зарубежного производства, для прослушивания наших передач в хорошем качестве. Многие записи фильмов и проповедей продаются с очень большими скидками. У нас будет фильм Галины Царевой «Память смертная». Это фильм, о котором говорил отец Андрей Ткачев в одном из своих эфиров. Также книжки отца Андрея новые будут. Приходите. Ждем вас в парке «Сокольники», в павильоне номер 2 с 13 по 19 октября с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» к павильону ходят бесплатные маршрутки. Ждем вас, дорогие братья и сестры. До встречи. Спаси Христос.
Здравствуйте. В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить всех, кто нашел силы, возможности, время для того, чтобы принять участие в стоянии против цареубийцы Войкова. Посмотрим на результаты. Мы будем бороться до конца. И это имя рано или поздно исчезнет с лица нашего прекрасного города и нашей прекрасной страны. В прошлый раз, ввиду того, что готовилось стояние, не удалось рассказать вам о моей поездке в Вильно. Поэтому я спешу исправиться сегодня и поделиться своими впечатлениями. Они еще достаточно свежие. Надо сказать, я никогда специально не занималась историей Литвы, и поэтому очень многое оказалось для меня новым, неожиданным. То есть поездка была очень познавательной. Я посетила Вильно по приглашению международного медиаклуба формата А3 для того, чтобы встретиться с читателями, с общественностью, со студентами, преподавателями вузов, журналистами. И, надо сказать, литовское гостеприимство было на высоте. Все было удивительно приятно, удивительно интересно. Встречали меня очень сердечно. Я была готова к некоторым моментам напряжения, но их практически не прозвучало. И вот, конечно, нашим слушателям интересно узнать о христианских святынях. А в частности, конечно, более всего нашим слушателям интересно узнать о православных святынях города Вильно, о чем я и постараюсь рассказать. Мне устроили экскурсию по городу, мне удалось посетить очень многое. Ну, в пределах, разумеется, такого небольшого временного интервала многое, но, тем не менее, впечатлений невероятное количество. Прежде всего, я много слышала о иконе Божией Матери Остробрамской. Это надвратная икона над одними из городских ворот Вильно. Она равночтимая православными и католиками. Это такая объединяющая святыня. И вот когда-то, видимо, она просто венчала ворота на открытом воздухе. Но уже давно, очень давно, над этими воротами построена навесная часовня. и можно по лестнице сбоку подняться по высоким крутым ступеням и попасть в эту часовню, висящую над улицей, и помолиться перед иконой Божией Матери Остробрамской. Там стоят цветы, много-много белых лилий. Я увидела около нее. Люди приходят, молятся, и православные, и католики, каждый просто тихонечко для себя молится, и ощущение невероятного света. А внизу ворота, а внизу ходят люди, даже, по-моему, машины проезжают. И вот был указ городских властей еще во времена Российской империи, что человек любого вероисповедания, проходя под часовней через эти ворота, должен, если он мужчина, обнажать голову. Ну и, разумеется, ходят всевозможные истории о том, как вот такой-то человек не снял шапки и был за это наказан. Ну, правда это или ложь, но, во всяком случае, в народе такие сказки ходят. Кто знает. Но икона Божией Матери Остробрамской – это, конечно, просто лицо города Вильна. А город Вильна, надо сказать, он пятиязычный. Мне даже говорили там люди, с которыми я успела пообщаться, что было предложение все названия писать на пяти языках. Он исторически пятиязычный, там всегда соседствовали польский, литовский, русский языки, это три, а еще идиш и белорусский. Ну, идиш уже не актуален, потому что Вильна было гетто, и фактически еврейского населения в Литве, ну, чрезвычайно мало. Кстати говоря, отель, в котором я жила, находился как раз на территории бывшего гетто. Такая вот немножко трагическая нота. Мне показывали эти границы, но литовцы, в отличие от, например, жителей Кракова, не законсервировали вот эту вот трагическую территорию. Там просто продолжается жизнь. То есть на мемориальных картах это все помечено, но вот если поляки все это пометили соответствующими монументами, знаками и так далее, то литовцы считают, что город должен жить, прежде всего жить. И вот что явилось для меня в этом своеобразном городе большой новостью. Я всегда воспринимала Вильна как город, ну, такой католический город. И думала, что там в основном он славен католическими святынями. Но оказалось, что православные святыни, вообще православие в Вильне представлено значительно интереснее, чем я могла себе вообразить. Вот, в частности, меня отвели в монастырь, Святодухов монастырь православный, очень необычный для православного храма архитектуры, где находятся мощи трех виленских святых. Удивительная история, сейчас о ней немножко расскажу. Это были сначала два брата от страны литовской, огню служившие, подобные единоязычным их, и благочестие христианское возлюбившие. Они были крещены пресвитером Нестором. Это был XIV век. Как мы помним, Литва христианизировалась из христианских стран достаточно поздно. И вот два брата, Иоанн и Антоний, служили при дворе одного из литовских князей. Но тут, надо сказать, есть маленький нюанс, потому что впоследствии, когда было общероссийское почитание этих святых установлено, трех виленских святых, о третьем сейчас еще зайдет речь, то было сказано, что это Альгерд Гедиминович был тот князь, которому они служили. и виновник, собственно, их мученической кончины. Но в действительности все-таки это, скорее всего, не так, и свидетельства говорят о том, что Альгерд Гедиминович был христианином. И вот эти два брата крещены были пресвитером Нестором. Естественно, почти сразу же при языческом дворе начались преследования за веру. Их обоих бросили в темницу Иоанна и Антония. Потом Иоанн дрогнул. Ну, мы все иногда проявляем слабость. Это в Евангелии этот алгоритм слабости заложен с совершенно пронзительнейшей ясностью. И вот Иоанна на какой-то момент выпустили, и он столкнулся с осуждением христиан, которые увидели его покорившимся язычником, и он снова открыто объявил себя христианином. И Иоанн был помещен в темницу вместе с Антонием, своим братом. Они там некоторое время страдали. И спустя несколько лет вот этого заточения, ну, можно себе представить, темницы того времени, 14 век, они были повешены на дереве. И тайно священники, благочестивые миряне, ночью сняли их тела и погребли. А затем, спустя некоторое время, когда уже Литва становилась христианской, на этом месте был построен первый, на месте их мученической кончины, был построен первый деревянный храм. В то же время при дворе того же князя, скорее всего, безвестного князя, нам теперь уже навсегда безвестного, служил крещенный Нестором, опять же Нестором, Евстафий, молодой человек, красивый, необычайно храбрый, умный, все его характеризовали как человека большой доброты. И вот в рождественский пост, это был декабрь 1347 года, Евстафий объявил себя христианином. На охоте он почему-то это сделал, когда вместе с князем охотился. Вот, видимо, в тот момент он набрался такой решимости. И Евстафия мучили еще сильнее, нежели Иоанна и Антония. Ему перебили ноги, его фактически оскальпировали, как какие-то индейцы дикие, от дикости язычников. Ему отрезали уши и нос, а затем его повесили. И тоже он был тайно погребен. Затем началось прославление трех виленских мучеников. Частица их мощей отправилась в Константинополь, в Софийский собор. Затем было объявлено всерусское почитание виленских мучеников, что вот нам свидетельствует еще до этого всерусского почитания изображение их на большом саккосе митрополита Киевского Фотия, который ныне хранится в оружейной палате Московского Кремля. И надо сказать, началась Вторая мировая война, и мощи были в августе 15 года. Ввиду наступления немцев архиепископ Тихон, будущий патриарх Тихон, увез святые мощи в Москву, в Донской монастырь. Вот я выросла, можно сказать, около Донского монастыря. Это было одним из излюбленных мест моего детства, а я не знала, что там одно время находились мощи трех виленских святых. Кстати, также рассказывая о православных святынях и памятных местах Вильна, я видела мемориальную доску, которая на апартаментах архимандрита Тихона установлена. То есть вот можно там поклониться тому месту, где будущий патриарх находился, жил какое-то время, прежде чем на свои страдания отправиться к нам в Москву. Итак, мощи находились в Донском монастыре. Но, к сожалению, Первую мировую войну сменила гражданская война, сменила революция, большевистский переворот. И вот в 20-м году тогда было множество всевозможных отвратительных кощунств. Мы все это знаем, мы все это помним. Был устроен процесс виленских угодников. Тогда любили судить исторических персонажей, святых. Они были большими затейниками, эти господа, товарищи. И несмотря на все, причем это было в Московском городском суде, несмотря на протесты патриарха Тихона, суд установил следующее. Так называемые мощи виленских угодников, а в действительности мумифицированные трупы, передать в музей древности брошюры «Страдания виленских мучеников», конфискованные в Донском монастыре, уничтожить. Приговор окончательный. Итак, мощи трех виленских святых были отняты у церкви и помещены в Московский музей атеистической пропаганды. И вот тут мои новые литовские знакомцы рассказали мне тоже довольно интересную историю о том, что люди все равно шли в этот самый музей пропаганды кланяться святым мощам, кланяться трем виленским святым, и сторож, это опять же недоказанная сказка, но очень трогательно и хорошо, что в народе такая сказка бытует. Сторож этого музея пускал верующих ночью, чтобы они могли помолиться трем святым, приложиться к мощам, и происходили исцеления. Вот представим себе этот ужас, музей атеизма, и ночью идут верующие люди приложиться к мощам, и вот этот человек, рискуя собой, рискуя жизнью, рискуя, может быть, не только собой, но и своей семьей, их тайком пропускает. Страшная картина. Вот возвращаясь к пикету против Войкова, что бы они ни говорили, каким бы православным себя Геннадий Зюганов не изображал, покуда они поклоняются своей мумии в зиккурате на Красной площади, покуда они не отказались и не признали мерзостность и сатанизм своей идеологии, все их попытки притвориться верующими и русскими людьми это не что иное, как атеистическое кощунство. Поэтому мы будем бороться, и опять же возвращаюсь к все той же теме, мы будем бороться против цареубийцы Войкова. Это не кончилось. И вот, как гласит та же легенда, вероятно, правдивая, мне хочется в это верить, просто, к сожалению, она не доказана, что сторож был изобличен, арестован, который пускал верующих к мощам, и кончилось все очень печально. Но затем настал 1946 год, когда, как мы знаем, политика в отношении христиан большевистская резко изменилась, потому что убедились, что без креста люди воевать не хотят. И были сделаны какие-то уступки, которые сталинисты склонны очень преувеличивать, но в действительности были какие-то уступки, сделаны этими властями. И вот ходатайствовал патриарх Алексий I, чтобы мощи были возвращены. И их действительно вернули. Опять же напоминаю, это был 1946 год. Значит, сначала несколько дней мощи возвращенные церкви находились в Московском Богоявленском соборе. 13 июля по юлианскому, естественно, календарю были самолетом доставлены в Вильно. И с тех пор празднуется в литовской епархии, празднуется второе обретение мощей виленских мучеников. И вот до 1997 года мощи находились в пещерной церкви специальной под храмом, и доступ к ним был достаточно закрыт, но сейчас они находятся в Святодуховском монастыре, в соборе, и к ним можно подойти, к ним православные могут приложиться. Это производит потрясающее совершенно впечатление, потому что дело в том, что это, ну, не просто мощи, это абсолютно целостные тела. Абсолютно целостные тела. Видно, что вот лежат три человека. И видны перебитые кости ног Евстафия, святого Евстафия. И даже специальные монахи переодевают эти мощи. Старую одежду раздают верующим по маленьким кусочкам. То есть эти мощи поражают своей нетленностью. Так что это произвело очень сильное впечатление, действительно сильное. Что еще я видела из православных интересных мест в Вильно? Видела маленькую церковь 17-го столетия, где был крещен легендарный Ганнибал, предок Александра Сергеевича Пушкина. Церковь действительно маленькая, и, кстати, что интересно, богослужение в ней ведется на литовском языке. То есть, оказывается, есть и литовская община православная в Вильно, что тоже для меня явилось новостью. А рядом с этой церковью стоит современный памятник Пушкину и Ганнибалу. Мне он, честно говоря, не очень понравился, потому что я не чрезмерная любительница такого суперсовременного искусства. Но, тем не менее, там изображены профили Ганнибала и профили Пушкина, обращенные друг на друга. И все равно там хороший памятник, плохой памятник, но все-таки это память, все-таки это история. И Вильно историей вообще чрезвычайно богат. Что еще могу сказать в завершение своего рассказа? Конечно, были печальные ноты, потому что политическое напряжение усилилось, и опять же расхождение между чаяниями простых людей и правительств очень резкое. Литовцы очень сожалеют о том, что потерян наш рынок. По ним это довольно сильно ударило. И вообще у меня было очень хорошее впечатление, то есть литовцы мне сами говорили, что в отличие от Эстонии и Латвии, у них совершенно иначе взаимодействуют литовская и русская общины. Совершенно иначе, не скажу, что без трений, но, тем не менее, это совершенно другие трения. Также они очень обеспокоены тем, что молодежь в огромном количестве уезжает в страны Евросоюза, в Америку. И вот у меня была такая грустная мысль. Ведь вся эта молодежь, которая сейчас уезжает в Америку, уезжает в Евросоюз, причем не возвращается, потому что они говорили, не видят для себя перспектив работы, не видят заработка, не видят перспектив социальной защиты. То есть достаточно все это непросто. Но ведь рождалась эта молодежь, когда в каждом литовском доме начинался семейный обед с пенья во имя Литвы, во имя Литвы. И когда многим литовцам казалось, что отделиться от России, это значит обрести рай на земле. Но, к сожалению, не все так просто, нет, я не призываю злорадствовать по этому поводу, хотя, в общем, горький символ, что вот именно та молодежь, которая на пике литовского национального такого самосознания, эйфории известной рождалась, вот именно она сейчас и бежит. Бежит из той самой Литвы, вполне свободной. Вот, я не призываю тут злорадствовать, потому что это наш общий цивилизационный проигрыш, подобные процессы, идущие в христианских странах. Но хочу сказать, что все-таки очень понадеяться бы нам на то, что как соседи мы будем далее выстраивать, невзирая на, может быть, неумную волю правительств и других внешних факторов, добрые и хорошие отношения. Мне кажется, что наши народы к этому готовы, и я со своей стороны очень постаралась, чтобы хоть какую-то капельку добавил на чашу весов мой приезд. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мы в студии с редактором Ильей Сергеевым встречаемся с отцом Владимиром Соколовым. И прошло уже 2 недели с нашей последней встречи. События меняются стремительно. Отец Владимир, на что бы сегодня вы обратили особенное внимание?
Ну, сегодня взоры всего мира обращены, конечно, на Сирию, потому что Сирия сделалась таким центром политики, потому что там кардинально изменилась политика, ну, просто, как говорится, в одну ночь. Вот. А что произошло? Посмотрите, вдруг принц наследный Саудовской Аравии встречается с Путиным, значит, министр тоже обсуждает проблемы, такого никогда не бывало. Саудовская Аравия всегда была таким вассалом Америки. Эрдоган тоже. Турция всегда выполняла такую функцию разводящего, но, опять же, по американской наводке. Вдруг все обращаются взоры к России, все готовы беседовать с Путиным, и вдруг Европа заговорила другим языком, и Обама, и Керри вдруг говорят о том, что да, нужно сотрудничать с Россией. А что произошло-то? Произошло то, что запустили там несколько ракет, 26 ракет, да. Была ли необходимость запустить эти 26 ракет? Авиация вполне справлялась со своими функциями, да? Значит, просто это было показательное выступление. Показательное выступление силы российского оружия. Действительно, аналоги есть такого оружия в Европе, в Соединенных Штатах, но они уступают по многим показателям тому, что было показано. Причем показано-то было не все. И, значит, с этим приходится считаться.
Отец Владимир, я сразу вас опережу и задам вопрос, который интересует многих наших радиослушателей. Вроде бы благословение стран коалиции, участвующих в войне против ИГИЛ, было получено только для российской авиации. Так и обговаривалось. Коношенков заявлял, что участвовать будут российские военные самолеты, стартующие с базы в Латакии. Откуда вдруг и вообще кому это пришло в голову? И возможно ли это было без дополнительных каких-то объявлений ввод нового оружия в эту операцию?
Ведь было получено соглашение на что? На то, что Россия будет участвовать в этом. Оружие-то не было введено, но было введено его действие. Вообще, ведь понимаете, когда призывают Россию на помощь, и это по международному праву является тем, что мы можем принимать участие. Но мало того, что мы можем принимать участие, мы имеем такой мандат, при котором мы можем приглашать и других людей к сотрудничеству, и вводить оружие. Поэтому здесь не было никакого нарушения. Но дело в том, что, конечно, вот посмотрите, какой это эффект произвело. Причем несколько дней, просто дней 7, наверное, вообще было полнейшее молчание по этому, потому что был шок. Шок международного сообщества. И политика резко поменялась. Но мы еще об этом поговорим.
Отец Владимир, как вы думаете, сможем ли мы обойтись только бомбовыми и ракетными ударами? Или все-таки нам придется ввести войска? И не будет ли для нас Сирия вторым Афганистаном?
Ну, вопрос этот часто задается. Но дело в том, что все-таки Афганистан – это, во-первых, другое время, когда не было такого оружия. Вот. Сейчас это оружие, оно совсем другого свойства. Это первое. Второе, Путин на этот вопрос ответил совершенно категорически. В интервью Соловьёва он сказал, что нет, ни в коем случае мы вводить войска не будем. Но войска-то уже введены какой-то ограниченный состав, который обеспечивает техническое обеспечение. Там корабли курсируют, морская пехота, да, то есть уже там наготове мы и к тому, чтобы ввести войска. Но я думаю, что это в данном случае это будет проигрышем, это будет безумие. Вот. Но ведь важно, что поменялась политика. Вы смотрите, как в этом треугольнике выглядит теперь Украина. Ведь они что заявили? Как они захотели в этом участвовать? Составили список тех военных, которые там участвуют в этой операции. Список, причем не просто это частная какая-то инициатива, а это вывешено на государственном сайте «Миротворец». Это государственный сайт. То есть государство Украина, она участвует в этой коалиции с ИГИЛ. Как это выглядит в глазах международного сообщества?
Ну, странно, что это не сразу получило оценку международного сообщества. По сути, они даже и вербовку производили агентов для ИГИЛ.
Ну, почему? Это получило оценку, потому что, сидят-то не дураки наверху, а они поняли, что это означает. Но, знаете, вот родился такой анекдот, который я недавно услышал, там, чем отличается ИГИЛ от правого сектора? Тем, что одни едят сало, а другие не едят сало. Только этим отличается, понимаете? Потому что действительно, вот тут без всякого смеха, по своим действиям, вот эти расправы, карательные операции, они буквально одинаковые. Сколько таких фактов, которые были озвучены и показаны, которые были на Украине? Они похожи на то, что делает ИГИЛ.
И в отношении мировых западных держав ничто не изменилось в отношении России после этого?
Изменилось, все-таки изменилось, потому что, представьте себе, что если Украина это заявляет, то, значит, она отождествляет себя с ИГИЛ. А стало быть, если ИГИЛ осужден международным сообществом, то, значит, должна быть и Украина осуждена, раз она действует совместно с ним. И поэтому резко поменялось отношение к Порошенко. Посмотрите, как он выглядел на сессии ООН. Практически стал нерукоподатным, так как бы с ним так обращались, что не уделяли ему никакого внимания. Речь его вообще практически никто не слушал, кроме своих. Клакеры слушали.
С самого начала военной операции в Сирии пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова объявила о начале международной информационной войны против России. Действительно, мы видим, что вбросы в СМИ были самые чудовищные, чего стоит хотя бы заявление Великобритании, которое так и не прокомментировали многие агентства о том, что в случае военного соприкосновения английских самолетов и российских они будут открывать огонь на поражение. Это Песков, по-моему, потом попросил прокомментировать, но ответа так и не дождался.
Ну, понимаете, дело в том, что ведь обещать все это еще не значит сделать. И понятно, что война информационная ведется, но в данном случае, мне кажется, что подобного рода вбросы, они являются проигрышем. Потому что сегодня мир настолько пронизан информационно, что потом те, кто следит внимательно за событиями и пользуется различными источниками, он всегда может установить, что же на самом деле там делается.
Отец Владимир, как вы относитесь к сообщению о теракте, который готовился в нашем метро, в московском метро? Как вы думаете, это действительно так или какая-то дезинформация?
Это могло быть просто делом спецслужб. Они хотят показать, что недаром едят хлеб. Может быть и такое, но похоже это все-таки на правду, потому что ведь когда объявляется война, а она у нас, в общем-то, не останавливалась война, теракты на нашей территории, они продолжались и продолжаются. Поэтому нам ничего нового не открывают они. Но, с другой стороны, когда мы объявляем террористическому государству войну, а мы ее объявили фактически, вот, то надо ожидать, что они будут с нами воевать теми средствами, привычными средствами. Поэтому это... Что такое теракт? Теракт – это способ ведения партизанской войны. Они это так осмысливают. Помните, что сказали наши террористы по поводу Беслана? Это диверсионная операция. Для них это диверсия. Вот. Они, то, что там погибают люди, это вообще не имеет никакого значения. А имеет значение вот этот результат. Поэтому это могла быть действительно подготовка. Ну, конечно, сейчас поставлены все службы в боевую готовность. Посмотрите, в метро стоят все время люди уже при входе, которые, ну, по крайней мере, даже своим, так сказать, устрашающим видом и той аппаратурой, которую они там держат, они, ну, уже как бы сдерживают этот поток. То есть этот поток отбирается. Хотя, конечно, удержать смертника и как его вычислить, это показывает опыт наш, ну, когда в аэропортах были взрывы, где были и средства вычисления, и камеры, и все что угодно. Это очень сложное дело. С другой стороны, вы понимаете, бояться терактов, это значит не вступать в эти отношения. Потому что в любом случае, если бы сейчас ИГИЛ продвинулся бы, он продвинулся бы к нашим границам. Афганистан вообще вплотную подошел к нашим границам. И понятно, что международное сообщество и коалиция, которая противостоит нам, они помогают тем, кто как-то Россию сдерживает. Ну, это факт, мы сейчас не будем так это дополнять какими-то фактами и событиями, потому что это понятная вещь. Но сегодня в этой международной политике мы сделали очень серьезный шаг, очень серьезный шаг. Причем он поддержан действительно силой. Ну, вот эти факты, которые последовали после пуска наших ракет, хотя с точки зрения такой прагматической, это были совершенно бессмысленные пуски. Они даже очень дорогие, потому что эти ракеты – это очень дорогая вещь, которую надо беречь, а не расходовать так. Но, тем не менее, мы на это решились. А вы представьте, какова совокупная мощь. Там только одна флотилия, да? Флотилия, она как бы речная фактически, это речные суда. А если присоединить к этой флотилии военно-морской флот Черного моря, Белого моря. Но если соединить совокупность всех наших флотов, какова мощь, причем из любой точки фактически можно ударить. У нас есть ракеты, которые могут в любую точку мира ударить с огромной точностью через космос. И поразить их современными средствами практически невозможно. Или очень сложно. Потому что, заметьте, вот эти ракеты летели, они там 20 раз меняли направление. А если это кассетные ракеты, кассетные, когда летят там еще десятки или даже сотни этих ракет и меняют направление, как с этим бороться? Это вот они потрясены, потрясены. А потом обнажилась вся бессмысленность их приближения к нашим границам. Вот эти все авиабазы, которые они... Это бессмысленно сегодня, потому что вот такое наше оружие – это показатель того, что все это может быть уничтожено одномоментно. Причем у нас есть и другое еще оружие, оно было продемонстрировано с этим кораблем в Черном море. Это поражение всех электронных средств, когда все это оружие становится просто металлоломом.
На этой неделе произошли чудовищные теракты, возвращаясь к терактам в Турции, и это было связано как-то, наверное, с позицией президента Эрдогана, который резко высказался в связи с нарушением российскими самолетами границ Турции, и хотя объяснили это случайностью, действительно, видимо, такая случайность могла быть предусмотрена, резкие эти выпады продолжались вплоть до разрыва отношений и пересмотра вообще планов сотрудничества, даже не политического сотрудничества Турции и России. И вот прогремели эти взрывы, 150 человек и больше пострадало, и сегодня мы узнаем о новых терактах в Иерусалиме уже. Как связаны эти события? Что происходит в Турции? Вы в начале беседы сказали, что вернетесь к этой теме.
Понимаете, это политика Эрдогана такая, знаете, когда он хочет и здесь, и там кормиться, и так не бывает, понимаете. Поэтому приходится расплачиваться за эту политику. Причем непонятно еще, до сих пор не установлено. Никто же не заявил об ответственности за эти теракты. Это не установлено, кто это сделал. Но, во всяком случае, это внесло в турецкое сообщество серьезный раздор. А это потрясает и само государство. Вот. А значит, Можно предполагать, что кому-то это выгодно, и кто-то делает это специально для того, чтобы Турцию вывести. Ну, в общем...
Из компании страны.
Не из компании страны, а потому что Турция, ну, такая страна-распределитель. Она занимается тем, что контролирует эти территории. Через нее очень много идет. Ведь дело в том, что не секрет, что они снабжали и оружием, и всем прочим ИГИЛ. То есть они его фактически создавали, так же, как Арабские Эмираты. Ну, посмотрите, как сейчас все это разворачивается удивительным образом. Вот. И все религиозные какие-то разногласия, они превращаются в серьезные политические аргументы в этой борьбе. Серьезнейшие. Это такой клубок противоречий сошелся там сейчас в Сирии. Но посмотрите, Башар Асад, он уже 4 года фактически ведет эту войну. И не сломались еще. Их не сломали. Авторитет его растет, потому что, ну, народ видит, кто голову-то отрезает, кто занимается терроризмом. Почему оттуда огромное количество беженцев? Ну, потому что приходит ИГИЛ и отрезает головы, и расправляется с людьми по религиозным каким-то критериям. Значит, народ за него уже, он просто голосует за него уже самим фактом, а не какой-то формальным. Там, для этого не нужен пиар даже.
Отец Владимир, мы плавно перешли к теме беженцев. По Европе прокатилась волна протестов. А как вы оцениваете, насколько далеко зайдут европейцы, и изменится ли что-нибудь в отношении приема мигрантов из Ближнего Востока в европейских странах?
Уже изменилось. Понимаете, все-таки существует какое-то ограничение количества беженцев. Ну, ввиду того, что приходится делить все средства поддержания жизни, приходится их делить. А значит, эти средства нужно распределять, значит, у кого-то отнимать. И мы видим, что даже в Германии, которая якобы распахнула двери и свои объятия, вот, что там серьезные уже акции протеста. И я думаю, что это будет поддержано еще идеологически, потому что, ну, до сих пор там идеология фашизма, она жива. Не так просто ее изжить. И я думаю, что эта идеология сегодня получит питание, и акции будут очень серьезные. Но что произошло-то? Европа-то, как Евросоюз, она разваливается. То есть нет уже Шенгена по существу. Вот. А помните, как-то мы с вами несколько лет назад разбирали такую черную метку, которая была послана Европейскому Союзу? Это гибель теплохода «Конкордия». «Конкордия» — это... Согласие, да. Так это то слово, которое присутствует в гербе Ротшильдов. А произошло это возле острова Лилия. А Лилия – это символ, который присутствует в гербе Меровингов, которые являлись такой правящей династией Европы. Там 17 палуб – это не ассоциативные члены, а это члены Европейского Союза. 17 палуб, и там только евро использовалось на палубе этого теплохода. И вот... гибель этого теплохода, это была такая метка, при которой говорилось, вот с вами будет это, если ну, какие-то условия, это уже это условия их переговоров. Ну, и вот это началось. Вы знаете, что беженцев спонсирует некий фонд Ротшильдов, спонсирует для поездки в Европу. Причем все они направляются не просто там в Европу, они направляются в Германию, богатые страны направляются. А это значит удар по центру Евросоюза, потому что, ну, он объединяется вокруг Германии, Франции, вокруг Швеции, там, богатых стран. Потому что и финансовая поддержка Евросоюза, она в основном идет от этих стран.
Николай, я помню, когда ты приехал из Германии в этом году, ты рассказал о том, что был свидетелем поведения этих людей, мигрантов из Ближнего Востока. Ты не мог бы нашим радиослушателям тоже рассказать о том, что ты видел в электричках на улицах городов немецких?
Не, ну поразило прежде всего, конечно, отношение самих беженцев, так называемых, потому что мы тогда еще не знали, что это беженцы. Это люди, которые с полной уверенностью в себе ведут себя совершенно свободно в отношении коренных жителей. И жители, как ни странно, ну, видимо, в силу присущей им толерантности и толерантного отношения, стараются миролюбиво устанавливать какие-то контакты с ними, на что те, так же, как мне показалось, не обращают внимания, и идут к своей цели, то есть их цель совершенно очевидно, адаптироваться в новых условиях, которые для них, ну, не являются чем-то новым. Мы всегда испытываем некую растерянность, может быть, неуверенность в своих силах, когда попадаем в ту или иную ситуацию. Особенно это касается другой культуры, другой страны. Здесь мы видим, что люди с выраженными восточными, так сказать, свойствами во всем, в одежде, в поведении, они совершенно спокойно чувствуют себя хозяевами положения. И не только потому, что им присущ статус беженцев, а в силу каких-то других причин. То есть они вполне добиваются какой-то определенной цели. Они ведут себя как хозяева положения.
Говоря нетолерантным языком, ведут себя нагло.
Ведут себя нагло, совершенно верно. Мы коснулись темы беженцев. Вот сегодня мы читаем в интернете, что уже в Дрездене, в Берлине крупные демонстрации проходят с такими интересными даже лозунгами: «Путина в Берлин, а Меркель в Сибирь». Это, конечно, пока только первые зародыши. Но естественно, что немцы наверняка уж недовольны тем, что их мир и благополучие будут нарушены. И, как видно, что это надолго, самое главное, надолго. Отец Владимир, ну, и мы вчера беседовали с одним из наших авторов, уважаемых, и он выразил такую интересную мысль, на мой взгляд, которая даже не приходила в голову. А могли бы мы не вступать открыто в этот конфликт военный в Сирии еще некоторое время? Как выразился наш автор, мы поспешили несколько, потому что даже сами вот эти потоки беженцев, они бы вынудили бы принять совсем другую позицию, и, может быть, мы бы тогда не стали разворачивать эту военную операцию.
Ну, давайте представим себе, что мы бы этого не сделали. Уже окрестности Багдада были фактически уже в руках ИГИЛа. А если Башара Асада скинули бы? Ну, понимаете, это единственный человек, который там имеет власть и авторитет сегодня, который действительно борется с ИГИЛ. Это единственный человек, а значит, это не просто человек, а это еще и государственная структура, это еще армия.
То есть какой-то край был достигнут?
Конечно, был достигнут край. И тогда победа ИГИЛ, вы понимаете, там уже их остановить-то очень трудно будет. То есть пожар бы разгорался бы, но ведь ИГИЛ – это же не просто там какое-то собрание бандитов, как мы все время об этом говорим. А это люди, одержимые идеей, идеей мирового такого сообщества по исламскому образцу. Это мировой проект. Вот что они хотят. Халифат везде. Вот. А значит, и многие еще, кто, в общем-то, не являются мусульманами по-настоящему, они жертвы пропагандистов. Потому что ислам всегда транслируется через проповедников и интерпретаторов. Вот. И если какие-то интерпретаторы стоят во главе вот этого вещания, то они просто делают тех людей, которые идут и борются за веру и за создание этого государства. Поэтому это не просто так. И сегодня мы просто остановили их, уже просто остановили, они бегут оттуда. Вот. Но это не значит, что закончилось. Это начало еще только.
Это начало.
А что касается Европы или даже той же Украины, ведь вот сейчас там мирные соглашения достигнуты, да, отложены выборы. Как-то все вроде по поводу этого горюют, что выборы отложены. Это, в общем, работает на Донбасс и Луганск. Потому что чем дольше это правительство будет сидеть, которое не решает проблемы народа, тем больше и ближе, вернее, они будут к своему концу. Потому что, ну, сейчас вот если холодная зима, ну, вопрос будет решен. Если холодная зима. Потому что вот они только сейчас начинают переговоры по поводу газа. Премьер-министр, он недавно выступал, в интервью у него брали, он сказал, что мы этим занимались уже в мае. Уже в мае начинали закачивать. Потому что договориться – это одно, а закачать-то еще надо на зиму. Суровая зима, она выбьет все. Вот. Тем более, мы же даем им каменный уголь практически даром. Вот. Мы даем им все оборудование и топливо для атомных станций. Вот они говорят, что мы там воюем с Россией. Ну, если это война, то, значит, прежде всего можно перегородить даже, вот не воюя, перегородить энергетические потоки, и все, никакой войны не будет, потому что ничего нельзя будет сделать. Это парализует всю экономику и всю военную промышленность. Значит, все это только пропагандистские лозунги, а на самом деле положение-то аховое. Вот. Так что я так думаю, что мы должны смотреть на это немножко с других позиций, с другого масштаба. Потому что ведь все время говорят о каком-то всемирном таком проектировщике, да, всемирном правительстве. Вот они там решают такие-такие проблемы. Во-первых, между ними раздоры, но, во-вторых, есть еще планировщик. Мы забываем об этом, что планировщик Господь Бог. Вот какое это имеет провиденциальное значение? Ведь, понимаете, явно все взоры обращены к России. И сегодня уже явно воссоздается большой русский мир. Поэтому Украина – это большой русский мир. И то, что сегодня там происходит, то, что там вот такой распад происходит, ну, это, значит, потенциально, это, значит, те, кто через какое-то время, может быть, это будет длительное время, ну, обратят свои взоры снова к России. Вот, то же самое с Белоруссией происходит. Вот, но это произошло с Крымом уже произошло. Восточное объединение стран – это тоже провиденциально, потому что это поможет России встать с колен.
Наша передача выходит в эфир в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и мне хотелось бы, чтобы все наши грустные новости и страшные прогнозы завершились каким-то духовным утешением, потому что мы знаем, что это событие, которое произошло в Лахернском храме, и преподобный Андрей видел явно небесный покров, распростертый Пресвятой Богородицей над людьми, которые почитают ее, и над воинством, прежде всего, сегодня были переосмыслены в свете вот этих всех негативных событий в мире.
Ну, так что такое покров Богородицы? Ведь это не просто там амафор, да. Это покров, значит, покровительство ее, заступничество ее. И заметьте, что этот праздник, это праздник-то российский. Событие произошло у греков, но у них нет праздника. Для России это очень важно, заступничество Богородицы, потому что мы являемся ее уделом. И вот пусть же этот покров, который будет распростёр, а он распростёр все время, мы просто так особо отмечаем этот праздник. Пусть же этот покров сохранит нас от каких-то безумных поступков, непродуманных решений и от того, чтобы мы потерпели поражение, но прежде всего, чтобы мы потерпели поражение вот на метафизическом уровне. Потому что если мы изменим что-то в этом метафизическом уровне, то мы тогда ослабим свои позиции. И вот сегодня нужно свято хранить нашу веру и свято к ней обращаться. С благоговением, понимая, что это то наследие, которое сохранили для нас отцы. Мы называем нашу страну отечеством. Так отечеством мы называем прежде всего, потому что отцы передают нам вот это богатство, духовное богатство, которое становится и материальным. Ибо материя является только отражением тех процессов, которые происходят в духовном пространстве.
Спасибо, отец Владимир. Надеемся на ближайшие встречи в нашем эфире. Благодарю.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647. Следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спасибо вас, Господи!